Разворот на восток.
Продолжаем разговор. Турал Керимов на прямой связи с нами и Марина Аль-Шалан, журналист, продюсер «Спутника РАН», автор телеграм-канала «Персидский экспресс». Коллеги, пожалуйста.
Да, продолжаем. Вторая часть нашей программы посвящена Ирану. Марина, приветствуем.
Да, добрый день, коллеги, добрый день, радиослушатели наши.
И действительно, как Алексей в начале программы сказал, очень много актуальной информации, не только по Китаю, вообще, в принципе, по всему, что происходит в Азии, на Востоке, и все это так или иначе касается нас, и что происходит у нас, тоже так или иначе касается различные страны, в том числе и Иран. На этой неделе очень много говорили о том, что ситуация на Украине непосредственно, теперь Иран является участником происходящего, якобы Иран поставляет России различные вооружения, в том числе беспилотники, чуть ли не иранские там специалисты, что воюют, оказывается, принимают участие в специальной военной операции и прочее. И на этом фоне Европа и Запад снова говорят о возможных санкциях и готовятся вводить новые санкции против Ирана. Марина, мы с тобой как раз говорили об этом месяц назад. Так да. Получилось, что обсуждали повестку иранскую в контексте протестов иранских. Они, кстати, сейчас да, маленькую ремарку сделаю. Они, кстати, до сих пор продолжаются. Не так буйно, не так активно, как это было. Но они все еще проходят в различных городах. И иранские власти на этой неделе уже заявили о том, что протесты были организованы и координировались со стороны Запада, западных спецслужб, западных организаций неправительственных, да и непосредственно со стороны властей западных стран. Американцев, президент Ирана Ибрагим Раиси заявил о том, что именно США являются зачинщиками происходящего. Ну и, в общем-то, американцы тоже недвусмысленно сказали о том, что они будут пытаться максимально помочь протестующим в Иране, и чуть ли не Starlink теперь будет работать, известная, в общем-то, система для оказания интернет-услуг американской, принадлежащей миллиардеру Илону Маску. Я думаю, стоит начать именно с этой темы, что происходит вокруг протестов, и как иранцы будут, в общем-то, теперь уже на новом уровне не только с зачинщиками внутри страны разбираться, но и с предполагаемыми организаторами из-за рубежа.
Ну, смотрите, по поводу протестов. Конечно же, сейчас мы не наблюдаем в Иране каких-то таких бурных, ярких картинок, которые освещали в том числе и государственные СМИ. Просто часто бывает СМИ государственные Ирана говорят, что они как бы очень так умеренно, дозированно дают какие-то события, но вот эту волну протестов они очень освещали активно. Да, действительно, власти Ирана буквально все, начиная с верховного лидера Аятолла Хамени до даже парламентариев, они выдвинули обвинения в адрес США, и не только США, а ряда стран, включая, допустим, Францию, Германию, ту же Норвегию, не только о вмешательстве во внутренние дела Ирана, но и его обвинили вообще как бы в подстрекательстве, призывом к терроризму, насилию Ирана. Это особенно было сказано в адрес США и Великобритании. Великобритания сыграла огромную роль по заявлениям власти Ирана, вообще в организации вот беспорядков, которые там проходят. Естественно, сейчас, как заявил заместитель председателя судебной власти, в том числе глава штаба по правам человека, сейчас готовится целое досье, как бы иск судебный в адрес США, то есть со стороны Ирана в адрес США, как главного зачинщика беспорядков и, соответственно, соучастника убийств, которые все-таки происходили во время этих протестов и бунтов, которые в Иране были. Ну и США виноваты также и в тех потерях, которые огромный финансовый Иран понес за этот буквально месяц протестов. А это действительно...
каких цифрах идет речь? То есть уже есть какие-то подсчеты?
Да, подсчеты есть. Например, вот там буквально по Тегерану, если взять, вот просто службы из того, что заявляли, конечно, все подряд цифры пока что не озвучиваются, но то есть как точно звучит. Ну, вот, например, только по Тегерану ущерб мэрии был нанесен в 937 миллионов долларов. Это порядка миллиарда. городским службам, то есть это когда МЧС, там, пожарные и так далее, тоже порядка полмиллиона. 1 миллиард долларов оценили, то есть ущерб, который был нанесен в сфере информационно-коммуникационных технологий. Там, 1,5 миллиона долларов – это ущерб только за каждый час блокировки интернета, которые вынуждены были прибегнуть власти, чтобы, я напомню, что в Иране заблокировали иностранные мессенджеры и запрещенные, в том числе в России, платформы, такие как Инстаграм, для того, чтобы не проходила координация, вот, скажем, зачинщиков и исполнительных этих беспорядков. Также WhatsApp был заблокирован. То есть там суммы действительно от нескольких миллионов отчисляются. Это действительно, ну, для экономики Ирана в нынешних условиях это существенный удар. Поэтому, собственно говоря, власти Ирана прибегают сейчас к тому, чтобы на законодательном уровне, с учетом международного права, действительно подать вот такой иск против США. Как бы дальше, конечно, это неприятно то, что это складывается, как раз происходит в те чувствительные моменты, когда, казалось бы, мы должны, ну, то есть не мы, а как власти Ирана говорят, у нас это происходит на тот момент, когда мы должны думать о том, чтобы решить в оконцовке судьбу СВПД, то есть ядерной сделки. Это очень такой существенный момент, я считаю, в данном контексте.
А вот здесь вот действительно вот судьба СВПД, да? То есть, с одной стороны, мы видим протесты, миллиардные убытки иранского государства, а с другой стороны, мы видим попытки стран Брюсселя, Вашингтона ввести новые санкции, и Блинкен пару дней назад даже заявил о том, что он не видит перспектив в ближайшее время прийти к соглашению по СВПД. При этом западная пресса активно пишет о том, что Иран наоборот, да и, кстати, иранская тоже, были сообщения о том, что Иран наоборот получает из Вашингтона скрытые послания о том, что Вашингтон хочет после провала массовой, да, вот этой части протестов в Иране возобновить переговоры как можно скорее прийти к соглашению. Вот что будет с СВПД? Мне кажется, Иран сейчас тоже пытается воспользоваться ситуацией западного вмешательства, так или иначе. И на фоне, кстати, того, что происходит, да, на Украине, сейчас тоже об этом поговорим, и пытаются уйти от игры в от обороны и перейти в наступление на дипломатическом поле.
Совершенно верно, именно так. Почему? Потому что, как мы видим, в принципе, вот как заявлял экс-глава разведки Ирана, да, господин Таеб, США планировали вот эти беспорядки еще с весны. То есть в их цель входило в то, чтобы подструнить молодежь, а именно молодежь, то есть 41% или 42% это те, которые участвовали всех в этих беспорядках, по признаниям получали денежные средства там, соответственно, вот это у них не получилось все-таки сделать. Они хотели переворота, да, то есть как смены власти, это не получилось. Соответственно, для Ирана это стало неким рычагом, в том числе и на переговорах, я думаю, по СВБД, для того, чтобы уверенно отстоять свою позицию. Ну а что касается Евросоюза, то здесь, естественно, вот эти санкции, которые они, так скажем, связывают с вопросом по Украине, то есть поставки вооружений Ирана, там, беспилотников, речь шла даже там о ракетах буквально для России, или там обучении, проведении якобы обучения наших военных в Крыму и так далее, то да, это тоже своего рода такая игра как бы давления на Иран, чтобы тоже как-то Иран склонился к каким-то там, чтобы он пошел на компромиссы по СВПД. Иран на это не пойдет. Иран как бы будет выдерживать линию такую, скажем, тихой, спокойной восточной дипломатии и, соответственно, собирание какие-то такие доказательства, все это о вмешательстве Великобритании, о вмешательстве участии США во всех этих беспорядках, соответственно, это будет у него явным таким козырем на переговорах с США. Поэтому, естественно, Иран не говорит: нет, мы перестаем, в общем, участвовать в переговорах, нет. Такой линии у Ирана сейчас нет, и таких задач не стоят.
Ну, в общем, действительно, на фоне происходящего на Украине взаимодействие, то мизерное взаимодействие, которое только-только налаживалось в процессе, да, прихода новой администрации, ну, уже действующей, уже не новой, действующей администрации США, на фоне происходящего на Украине стало еще более запутанным. И то, как проходят эти переговоры, то, как, на каком фоне проходят эти контакты, не только между Вашингтоном и Тегераном, но и между Тегераном и европейскими столицами, Брюсселем, в том числе, не совсем понятно. То есть мы видим бесконечный поток последние несколько дней, бесконечный поток обвинений в адрес Ирана, о том, что Иран якобы поддерживает, как мы уже сказали, Россию в проведении СВО на Украине. Украина заявляет о том, что Иран теперь является соучастником и чуть ли не, в общем-то, осуществляет агрессию по отношению к Украине. Но при этом Тегеран действительно очень-очень сдержанно реагирует на все эти обвинения, при этом говорит о том, что более десятка стран или там двух десятков стран уже чуть ли не в очередь выстроились за иранскими беспилотниками. Вот эту вот историю, мне кажется, стоит как-то раскрыть. Что происходит на этом вот глобальном рынке беспилотников и по отношению к иранским беспилотникам, в том числе на фоне СВО? То есть, с одной стороны, иранцы говорят, наших беспилотников там нет, а с другой стороны, как бы пытаются... к чему они клонят? Они пытаются тем самым раздразнить Запад? То есть вы нас давите, а вот у нас все равно и растут технологии, или, если что, мы можем тоже ударить? То есть вот что Тегеран пытается сказать?
Я думаю, что Тегеран пытается сказать, что, во-первых, что вот вы там пытаетесь сейчас, точнее, не пытаетесь, уже много лет грозите нам санкциями, вводите нас постоянно вот против нас, применяете такие разного уровня рестрикции, то есть санкции. Но, тем не менее, Тегеран, в том числе военно-промышленный комплекс страны, развивается. И развивается так, что, делая... те же, производя беспилотники, стоимость которого, вот, некоторых моделей, они сами иранцы оценили, всего лишь $200. При этом их эффективность довольно-таки, ну, неплохая, как оценку дают не только, допустим, сами там иранцы, но и западные эксперты. Вот. В отношении беспилотников, да, действительно ситуация такая, что Иран хочет показать. Он просто демонстрирует свою мощь. Что смотрите, если вы будете продолжать там какую-то агрессию против нас, какие-то действия вокруг границ нашего государства, помимо разжигания там внутренних каких-то протестов, беспорядков и так далее, то у нас есть чем ответить. То есть позиция Ирана такая, именно в этом. То есть Иран демонстрирует свою мощь. Что касается, конечно же, вот ситуации по поводу СВО, да, и позиции Ирана, то нужно не забывать, что тот же духовный лидер Ирана, он об этом заявлял неоднократно в своих выступлениях и на встрече с нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Хотя позиция Ирана, она как бы действительно очень сдержанная, то есть Иран, открыто МИД в частности, заявляет, что мы не поддерживаем ни одной страны и конфликта, и ни одной стране не будем поставлять оружие. Но мы прекрасно знаем, кто зачинщик всего происходящего кризиса сегодня на Украине. То есть они открыто заявляют, что это НАТО. А мы знаем, какая позиция у Ирана по отношению к НАТО, как они выступали, и участие, допустим, стран в Афганистане, и то, что происходило в Сирии, в Ираке, это открытая позиция Ирана. Поэтому, что касается самих беспилотников, конечно, никто это не подтвердил и все это опровергли, но тем не менее, несколько лет назад, когда Иран во время каких-то военных парадов, посвященных там, допустим, Дню обороны, проводил демонстрацию или там на выставках каких-то, где Иран участвовал, США открыто заявляли, что это как бы не летающее железо, то есть и так далее, что это просто все, что Иран там показывает, что это кадры фотошопа. Ну хорошо, если это кадры фотошопа, почему вы сейчас так боитесь армии дронов иранских? Это тоже как бы такой вопрос.
Кстати, этот вопрос, он интересен многим и в другой ближневосточной стране, противостояние которой с Ираном вылилось в очередной эпизод кризиса на Украине. Я сейчас про Израиль говорю, когда, да, в общем-то, на этой неделе, всю неделю практически, мы наблюдали за тем, как разворачивалась история с тем, что Киев пытается манипулировать тем, что Иран якобы поставляет вооружение России, называет Ирана агрессором, пытается разорвать с ним дипломатические отношения, высылает студентов. Иран, в свою очередь, заявляет, что просит своих граждан эвакуироваться из Украины, насколько это, да, возможно, в общем-то, быстро и оперативно. С другой стороны, Киев пытается на фоне этих манипуляций подтолкнуть Израиль, как противника Ирана, поставлять оружие, в общем-то, в Украине для того, чтобы Украина могла и далее продолжать уклоняться от мирного урегулирования. При этом Израиль, в израильском истеблишменте тоже наблюдается какой-то раскол. С одной стороны, министр диаспоры заявляет о том, что надо бы начать поставлять вооружение Украине, потом министр обороны говорит, вообще-то это моя зона ответственности, и я решаю, кому поставлять, кому нет. Премьер-министр в итоге Яир Лапид заявляет о том, что поставляться никому ничего не будет на Украину. И, в общем-то, при этом Израиль на Украину оружие не поставляет, но заявляет о том, что возросшая мощь, военная мощь Ирана наряду с иранскими ядерными разработками являются именно тем основанием, по которым Иран должен быть, в общем-то, Иран нужно остановить всеобщими силами. То есть как ситуация на Украине, вот это вот последние пикировки между Ираном и Западом повлияют на ирано-израильский трек? Чего нам ожидать далее? Мы понимаем, что 1 числа будут выборы в Кнессет израильский, что больше, конечно, в этих заявлениях предвыборного шоу, нежели внешней политики. Но при этом мы прекрасно знаем историю взаимоотношений двух стран. Чего нам стоит ожидать вот на этом фоне?
Ну вот смотрите, я вернусь немножко к вопросу Украина-Иран. Когда звучали такие обвинения, да, со стороны властей Украины, то есть это не только в лице Дмитрия Кулеба, да, главы МИД, но уже когда сам президент Зеленский сказал, обвинил Иран буквально в том, что он является убийцей мирных граждан. Мы заметим, насколько очень сдержанно Иран отреагировал на это тем, что он не стал, то есть, в ответ какие-то, допустим, давать заявления, что мы его тоже разорвем и так далее. Все практически вот эксперты, аналитики и, в принципе, политики, с которыми я общалась за это время, они все говорят, что Украина таким образом, вот своей риторикой, она больше подталкивает Иран к России, с которой у него и так очень прекрасные отношения и запланированное еще больше развитие, в том числе и в оборонном секторе. Соответственно, что касается Израиля, то да, это очень негативно может сложиться для Ирана. Если такое произойдет, что Израиль каким-то образом принят решение поставлять вооружение, неважно, там, или средства помех, допустим, для дронов, или какие-то системы ПВО, допустим, или еще что-то, для Ирана это будет своего рода стимулом, я так считаю, это лично, по крайней мере, мое мнение, для Ирана это будет стимул для того, чтобы еще более нарастить военно-техническое сотрудничество с Россией, даже, возможно, с учетом того, что резолюция 2020-31, запрещающая там экспорт вооружения Ирана, уже табу на нее не действует, да, с октября 2020 года. Соответственно, Иран может, если понадобится поставлять вооружение России для того, чтобы опробировать, насколько оно может быть сильным по сравнению, если Израиль что-то поставит. Потому что для Ирана это даст некий такой маневр, чтобы понимать, как вести его партнеру, то есть ливанской Хизбулле, в противостоянии с Израилем, а также тем группам, которым Иран оказывает поддержку, в том числе и вооружение, то есть в том числе Хамасу и Хизбулле. Для Ирана это именно, я думаю, что будет своего рода такая наблюдательная картина, где он может понять, как ему действовать на том фронте. То есть события на Украине для него все равно важны, потому что генералы иранские, они заявляли, мы пристально наблюдаем военную тактику и все, что там происходит на Украине. Это не просто так, потому что он смотрит, какие игроки там участвуют. То есть если это там участвуют наемники НАТО, и какое натовское вооружение участвует, для Ирана это все важно, потому что он прекрасно понимает, что тот же НАТО, те же наемники, они не так далеко его окружали на других фронтах, в в том же Афганистане, в Ираке, и в том числе в Сирии, и непосредственно все, что связано вокруг Израиля. Я думаю, что вот события, наверное, так будут продолжаться.
Вот, кстати, интересный, да, тоже фон региональный того, что происходит. Теперь мы обсуждаем Иран в контексте там даже того же украинского кризиса или же поставок иранского вооружения за рубеж. Вернусь в 6 октября. Нет, 5 получается октября, заседание ОПЕК+, Вена, принимается решение о снижении добычи нефти. Американцы начинают обвинять в этом Ир-Рияд. И опять же, да, на фоне того, что происходит на Украине, заявляют о том, что Ир-Рияд встал на сторону Москвы. Начинается давление, региональные страны, коротко сейчас пересказывают то, что происходило там в течение последних 3 недель, региональные страны одна за другой высказывают свою солидарность. Это и страны Персидского залива, это и Ирак, Египет, Пакистан, Турция, в солидарность с Саудовской Аравией. При этом мы знаем, что Иран тоже является одним из главных производителей нефти, активным участником договоренностей. Как на фоне происходящего будет трансформироваться отношения, будут трансформироваться отношения Тегерана с странами Персидского залива? И вдобавок еще сразу спрошу, недавно были, опять же, выборы президентские в Ираке и формируются новое правительство иракское. Что думает Тегеране на этот счет? У нас, к сожалению, остается последние, да, 4, если не ошибаюсь, минуты эфирных. Если можно, Марин, коротко на эти вопросы.
Да, отношения с арабскими странами и Персидского залива в этом контексте у Ирана будут складываться в положительную сторону. Даже более того, на фоне этого был застой, скажем, в переговорах между Ир-Риядом и Тегераном по восстановлению дипотношений. Но после вот именно как раз решения, которое было принято на ОПЕК, было заявлено о том, что нужно ускорить этот процесс и должен состояться уже как итоговый раунд, да, переговоров, 6-й, по-моему, что после этого ожидается все-таки долгожданное возобновление дипотношений между двумя странами, которые, в принципе, по многим практически позициям и в плане нефтяных сделок, да, до этого были очень такие полярные. В отношении других стран, то президент Ирана обозначил четкую линию, что для него стоит приоритетом. Это не Запад, это в первую очередь Восток и развитие сотрудничество с региональными странами, с Ираком, соответственно, ну и, соответственно, со странами залива. Поэтому на фоне всех вот этих событий для Ирана очень важно выстраивать линию, так скажем, партнерства со своими близкими, потому что торговля, собственно, все эти страны являются основными торговыми партнерами. И тот же Ирак, он, по-моему, является первым среди списков стран, вот среди пятерки по торговле. Поэтому для Ирана нет никакого смысла, то есть, входить в какие-то в контры с теми странами, которые его в первую очередь в приоритете по торговой составляющей являются для него. Вот, поэтому я думаю, что стоит ожидать положительных нот, не будет такой конфронтации, как это было раньше при каких-то событиях, когда ОПЕК, допустим, ограничивал, да, вот этот объем по добыче. Для Ирана это было немножко чуть-чуть некомфортно, потому что Иран говорил, что вот-вот мы столько лет находились под санкциями, многие страны смогли занять эту ношу, как бы сделайте для нас исключение, что, собственно, происходило. Сейчас Иран вот впервые, наверное, занимает такую консолидированную позицию со всеми странами ОПЕК, то есть Саудовской Аравии, с Россией в отношении того, что неприемлемо, чтобы США диктовали предельную цену на нефть там, или объявляли, по которой страны должны продавать. Поэтому они согласны по решению ОПЕК плюс, что, да, снизить объем, но при этом это помогает странам сохранить комфортную, удобную для стоимость на нефть. Вот так.
Коллеги, тема неисчерпаемая, но, к сожалению, время наше подошло к концу. Благодарю Марину Аль-Шаалан, журналиста, продюсера «Спутника Ирана», автора телеграм-канала «Персидский экспресс», Турал Керимов. В студии я, Алексей Осин. Мы продолжим после новостей.
Разворот на восток.